Маска – это и в финском медведь до сих пор, значит,
корейский. Как говорится, Дрезден то же самое означает.
Дрездань. Вот, да, почти то же самое, почти Москва. Вот только там нет медведя.
Да.
Медведя. Там просто переправа, болотная переправа. Дрездань. Переправа через болото. Дрездань. А это именно Маасыкова у медвежьего болота. Вот. А Берлин – Берилень. В изначально-то в славянском было медведь бер, отсюда берлога, бер. А медведь это медом ведающий, это позже. Изначально бер, вот. Это все Венеция, Вена, это все наше. Это все наши ребята.
Венецию как они там попали?
Венеды, а они кочевали. Вот, они кочевали. Дело в том, что вот очень интересно, уже еще один из ключей при подходе к языкам, это видоизменение самоназвания народа и как народ тот или иной называет сам себя и как называют его соседи. Вот. Взять прибалтов наших, вот, насколько мы их можем еще называть нашими, взять прибалтов. Вот там, например, по-латышски русский звучит как «кривс», «кривс», «кривичи» были ближайшим этносом славянским, которые соседствовали с латгалами, предками латышей. Вот. По-эстонски русский звучит «венекс», «венеты». Потом они откочевали в сторону Европы. И, кстати, очень спорно, вот кем же были вандалы? Вандалы, сейчас синоним разрушителя, громилы, там вандалы. Вот, они оставили о себе вот только вот это вот ставшее нарицательным слово, и оставили о себе память еще в названии одной из древнейших исторических областей Испании, Андалузия, вандалы. Ну вот, так что бунюэльский андалузский пес можно переназвать как пес вандалов. А затем осели где-то в Северной Африке и там просто растворились. Предполагается, что это тоже были славяне, протославяне. Ну, просто, конечно, не доказано, но версия такая и есть, высказывается. Ну вот, а когда Гуревич в 93-м году, в 1993-м, выпустил свою книгу «Славянское прочтение этрусских надписей», то, конечно, многие такие записные, я таких людей называю непокобелимыми. Такие ортодоксальные, непокобелимые филологи, лингвисты. Естественно, они впали в истерику профессиональную. И стали говорить, что это антинаучный метод, что это надуманность, это как же так. Вроде ученый. А, кстати, тут же припомнили, что он вообще-то геолог по образованию. Кандидат геологии минералогических наук. И вообще, не в свои сани не садись. Я подобные советы насчет этих саней периодически слышу и в свой адрес тоже, это нормально. Я и не обижаюсь, не расстраиваюсь. Ну вот. Ну и там, кстати, есть у него немало очень интересных находок, но спорно. Я думаю, там просто не один язык, там еще много контаминаций. А он и контаминации не учел и продолжал их предлагать их дешифровку в духе протослава. Вот. Что касается орнамента, то тоже разговор огромнейший, преогромнейший. Но, да, действительно, орнамент можно читать, орнамент нужно читать. Вот. И взять хотя бы вот эти орнаментальные, такие тотемные вышивки, и на русских рушниках, и на украинских скатертях, и на коврах разных самых народов, и на среднеазиатских дастарханах. Дастархан – ковер такой, который кладут, накрывая на стол, вот особенно по праздникам. Или взять, я уж не говорю про различные национальные одеяния, считается, что это просто там украшение, да и не просто, да, это украшение. Украшение, но многократно стилизованное, смысл которых был и методы выделки которых были пропущены через тысячи поколений. Конечно, они неузнаваемо стилизовались в сравнении с изначальным своим начертанием, там, написанием, нарисованием. Все это да, все это так. Вот, но ну, взять тоже историю китайской иероглифики. Изначально это было рисуночное письмо, пиктография. Просто каждый иероглиф это до предела стилизованное какое-то понятие. А изначального рисунка. А сначала было там довольно прямолинейно вот, изображено нечто, скажем. Хотя и сейчас взять какие-то иероглифы, например, китайская жэнь, человек, или шань, горы, взять эти иероглифы, вот навскидку, это одни из простейших просто иероглифов, так можно заметить определенные сходства там с идущим человеком, вот, или с какой-то горной грядой, причем в два яруса. Да, да, действительно. А изначально это именно были... Вот. А взять такой, вот письменность такого народа, как Наси Доньба, живущие вообще-то граждане Китая, живущие в провинции Юньнань, юго-западный Китай. Это письменность Наси, они его называют Мосо, их письменность Наси Доньба. Доньба это их форма религии, очень интересно. Там буддизм с элементами древнего шаманства, даосизма вкраплен, очень интересно, своеобразные религии. Вот. Так вот, Наси и Мосо, два подэтноса одного и того же народа, они единственные, кто сейчас пользуется рисуночной, пиктографической письменностью. Единственные. Вот, у них это действительно рисунки. Или человек, выполняющий там какую-то хозяйственную операцию, или голова животного, или буквально какая-то птица, или изображение там деревьев, там солнца, луны. Ну и просто есть абстрактные такие рисунки, которые служат так называемыми интонационно-смысловыми детерминативами, такими ключами, служебными словами, которые подсказывают, в какой интонации следует читать и понимать вот данную фразу. Вот, скажем, в китайском языке сейчас, ну, в современном, по Чонхуа, 4 интонации. У Наси и Мосо 9-11 тонов. Для китайцев тоже сложно. Вот. Слогов у них меньше даже, чем слогов в китайском языке. А интонаций, естественно, больше. Язык, как и положено любому живому существу, на нехватку чего-то одного проявляет компенсаторную реакцию, возмещая этот недостаток другим. Ну, как и в биологии. Вот, так же и здесь. Что касается орнамента. Вот, стремимся к орнаменту. И вот орнамент, скажем, орнамент национальной одежды. Конечно, он стилизован, он подвержен эффекту итерации, то есть вот повторению одного и того же, такого даже можно сказать музыкальным термином, секвенирование. Но этот термин, кстати, в молекулярной биологии тоже есть. Да, секвенции, секвенирование, повторение каких-то вот отрезков последовательности, вот, периодически вот так. Ну да, это так. Но опять же, что это такое, как, что это, все это повторение одной и той же, священной, так, сакральной ритуальной фразы или сакрального действия. Так что это нормально, это, в общем, во всех священнодействиях самых разных религий, древних, современных, мировых или локальных, это было и остается принято. Повторение какой-то одной фразы. Возьмите, когда там несколько десятков раз католики читают розарий. Вот. Вот это вот и есть такое вот циклинирование. Итерация. Вот. Но, конечно, вот в отличие от такого унифицированного облика современного европейца, где уже не до национальных орнаментов, ими там и отдаленно не пахнет, скажем, у народов, которые как-то не оторвались от среды обитания родной, те из них, которые так и не одели европейские костюмы, а продолжают носить национальное свое облачение, у тех же индейцев. Естественно, у них все это сохранилось, и если вглядеться, если это изучить, то потому как одеты индейцы различных общностей, этносов, племен и даже различных кланов одного и того же народа, по ним можно изучать историю этого народа, этноса или клана. Но вот первые такие индейцы, это, конечно, это вот были в моей жизни, по ком я начал вот так изучать историю этого народа. Это индейцы тлинкиты. Тлинкиты – это аборигены западного побережья Канады и Аляски. Тлинкиты. Вот. Они одеваются в такие плащи пончо, испещренные очень-очень-очень такими плавными, такими ликообразными, приспиральными узорами. Так вот это не просто узоры, это самая настоящая пиктография этих тлинкитов. Вот. Каждый носит на себе историю своего рода, своей семьи. Ну, а если обращаться к древности, вот, то там можно что заметить. Ну, взять хотя бы период римского владычества Британии. В Древней Британии, когда там еще вовсю жили кельты, всем верховодили друиды, жрецы. Вот там, когда 4-й римский легион только что заложил форт Лондиниум, нынешний Лондон, там как раз, да и вот, кстати, и другие разные крепости, которые потом стали известными британскими городами, многие вот американские города имеют окончание в своем названии, там Честер, там Манчестер, Винчестер, Рочестер. Вот. И Честер – это видоизмененное, кельтское измененное, латинское «цеструм» – крепость, форт. Или воинский сторожевой пост, цеструм. Вот. То, например, известно по мемуарам, которые, в общем-то, по хронике, которые писали квесторы легионов. Квестор – это, в общем, буквально это казначей легиона, который ведовал жалованием легионеров, и по совместительству писавший хронику, походу. И вот по уцелевшим мемуарам квесторы вот писали, что даже бывалые римские легионеры испытывали суеверный ужас, когда укрепления, вот эти цеструмы, укрепления легиона пытались атаковать пикты. Пикты – это, опять же, римское название этого народа. По предположению, он был иберийский. Вот эти пикты, которые вересковый мед варили по балладе Стивенсона. Пикты, то есть пикторум, разрисованный. Вот. Эти пикты со своими луками, дротиками и мечами, медными мечами, были мастера психической атаки, как бы сейчас сказали. Дело в том, что они были растатуированы с ног до головы. Вот каждая такая татуировка, каждую деталь, что-то значило. Вот, по сохранившимся отдельным рисункам последних пиктов, которых потеснили и, в общем, почти уничтожили кельтские пришельцы, а кельты пришли с материка, а пикты были автохтонным народом на британских, будущих британских островах, предположительно, это были иберийцы, то есть родственники народа Эускара, более известные как баски, баскский язык или эскауди, он же изолят. Вот, последний, уцелевший из иберийской группы языков. Абсолютно ни на что не похож, как положено изолят. И удивительно, что орнамент пиктов во многом очень совпадает с татуировками нынешних маори, аборигенов Новой Зеландии. Где Новая Зеландия и где Британия? Без комментариев. Это также та же загадка, что письменность, еще толком не дешифрованная письменность цивилизации Хараппа и Мохенджо-Даро, очень во многом напоминает письменность Кохау-Ронга-Ронга, острова Рапа-Нуи, больше известного как остров Пасхи. Но где остров Пасхи, а где Мохенджо-Даро, нынешний Пакистан? Долина Ганга, без комментариев. Вот. Так что сам орнамент, вернее письменность, которая потом стилизовалась со временем в орнамент и стала всего лишь таким охранительным, священным рисунком, таким оберегом, знаком оберегом. Это тоже один из очень сколь эффективных, столь интересных ключей к полиглоссии. Вот. Вот это что касается орнамента, очень-очень-очень бегло. Как-то вот мне посчастливилось, будучи в очередной раз в Киеве, купить очень большой раритет. Мне просто повезло. В книжном магазинчике Украинской академии наук очень солидный труд об украинских орнаментах. Ну, это книга, естественно, издана на украинском. И вот я ее выборочно почитал, просто полистал. И очень поразился, насколько некоторые украинские орнаменты попадают в орнаменты индейцев обеих Америк. Потрясающе. С одной стороны. А с другой стороны, очень похоже на орнаменты на разных тамгах. Тамга – это бурято-монгольское слово, так еще и в Золотой Орде, и еще во времена Чингисхана, и до него обозначался некий такой пограничный камень с нанесенным на нем определенным образом знаковым узором. Ими отмечались границы владения различных родов, кланов. Вот. И тоже потрясающие параллели. Откровенное искусство. Случайно все это быть не может. Ну, что касается орнамента. А орнамент можно и должно читать. Но этим удобнее заниматься, когда ты официально не принадлежишь к данной профессиональной нише. Тебе нечего бояться за свою репутацию.